В этот день 18 марта родились Николай Римский-Корсаков, знаменитый русский композитор и теоретик, оставивший после себя 15 опер и 3 симфонии. Николай Бердяев, выдающийся русский философ. 18 марта 1818 года под руководством императора Александра I был разработан проект первой русской конституции. Она получила название «Государственной уставной грамоты Российской империи». 18 марта 1918 года вышло постановление Совнаркома о передаче Ясной Поляны в пожизненное пользование Софьи Андреевны Толстой, вдове русского писателя. 18 марта 1856 года в Париже были закончены мирные переговоры и подписан договор, завершавший Крымскую войну. Крымская война, именно под таким названием мы знаем этот крупнейший европейский конфликт. Хотя на самом деле Россия, единственная тогда православная держава, воевала на множестве фронтов, в том числе на Балтике, на Дальнем Востоке и даже в Белом море. Английский флот там безуспешно бомбардировал Соловецкий монастырь. По ширине театра военных действий, по числу и статусу стран, принимавших в ней участие, Крымскую войну вполне можно было назвать мировой войной, или, по крайней мере, ее генеральной репетицией. Россия в данном случае противостояла Великобритании, Франции, Турции, королевству обеих Сардинии, а также их союзникам, не принимавших непосредственного участия в военных действиях, но постоянно угрожавшим открыть свой фронт – Австрии и Пруссии. Первая попытка переговоров состоялась еще в 1854 году, но тогда ни к чему не привела. Новая страница открылась в связи с кончиной императора Николая I в марте 1855 года. Насколько это казалось важным, говорит такой факт. В день получения новости на Парижской бирже началось оживление, даже русские бумаги подскочили в цене. Теперь все понимали, что мир может стать ближе. Французский император Наполеон III почти незамедлительно послал в Петербург тайное послание с уверениями новому государю Александру, как ему жаль и прочее. В ответ получил такое же благожелательное письмо и более того, цитата: «Мир будет заключен в тот же день, как того пожелает император Наполеон». Здесь надо сказать, что в ширине антирусской коалиции была ее слабость. К тому времени император французов уже понимал, что эта война была скорее на руку не ему, а англичанам. А основные военные потери под Севастополем несли все же французы. В апреле к тому же Наполеона III совершено покушение. Ему все больше и больше хотелось мира с русскими, даже сепаратного. Для налаживания контактов было использовано несколько каналов. В том числе переговоры пошли через русского посланника в столице Австрии, Вене, Александра Корчакова. Он усиленно взялся за переговоры с французским серым кардиналом графом де Марни и уже оговорил с ним основные позиции будущего мира. Тем более, что военные уже сказали свое слово. Летом пал Севастополь, но осенью русские взяли большую турецкую крепость Карс. Оставалось слово за дипломатами. Но тут неожиданно министр иностранных дел России Нецельроде отодвинул от тайных переговоров Горчакова и тут же сам допустил ошибку. Он, видимо, рассказал о сепаратных переговорах австрийцам. Те, казалось, ничего кроме любви не должны были испытывать к России. Менее 10 лет назад Россия помогла австрийцам справиться со страшной венгерской революцией. Но уже тогда их вельможа Феликс Шварценберг заявил: «Мы еще удивим мир своей неблагодарностью». И вот этот момент настал. Узнав о переговорах Франции и России, Венский двор подготовил ноту. Если Петербург отказывается от принятия нескольких известных пунктов мирного договора, Австрия объявляет войну. Россия тут же согласится. Новая реальность была такова, что Россия должна была совершить кое-какие уступки в дельте Дуная, на Балканах. Самое главное, теперь России было запрещено иметь на Черном море военный флот. Хотя сразу скажем, что это было временно, и все это понимали. Уже в 1872 году все тот же Горчаков добился отмены этого пункта. Самое же неожиданное последствие войны состояло в том, что почти все стороны конфликта считали свое дело проигранным. Настолько тяжелым бременем оказалась эта война.